Эпизод 9. Часть 1. Действительно, дверь не заперта. Жора открывает ее перед Егором, и прежде чем Егор успевает сообразить, что все это может означать, вталкивает его внутрь и запирает замок. В изоляторе стоит полумрак. Никто не встречает тут Егора, как в прошлый раз, и ему приходится самому продвигаться вперед, чтобы найти отца Даниила. Тот сидит на кухоньке, смотрит в окно. Заметив Егора, указывает ему на второй табурет. Егор остается на ногах. «Это что творится-то?»
«Видишь как. Я вот знал, что ты придешь. Знал, что у тебя вопросы остались».
«Что это значит? Почему они тебя открытым держат?»
«Ты вопросы задавай. Не трать времени зря. Времени теперь мало осталось».
«Ты ему голову задурил, что ли? Как матери моей, а? А?» Егор бросается обратно к двери и кричит в нее. «Жорка, скотина, ты оборзел, что ли? Тебе трибунал будет, слышь?»
Там никто не отзывается. Как будто заперли и ушли.
Егор, сердце колотится, возвращается к попу. Потом глядит, окно открыто. Если что, сможет позвать на помощь. А пока этот пускай думает, что у него все в кармане. «Ладно, вопросы. Ты говорил, что кольцовый цыгаля сатана был?»
«Медленнее говори. Не понимаю тебя».
«Ты говорил, что Кольцова и цыгаля, который в гараже, которых убили в гараже, с ними что? Что с ними? Это твои люди их? Ты подослал?»
Отец Даниил с прищуром читает по Егору слова. Узнает «убили» и «гараж». Качает головой.
«Я не посылал никого. Одержимы бесами стали. Проникла сюда бесовская молитва. Не знаю как, но знаю точно».
«Чего?»
«Бесовская молитва. Та, которая за Волгой все выкосила. Кто-то занес к вам сюда ее. Какой-то одержимый. Принес и прочитал этим двоим».
«Что? Кто?»
«Я тебе не вру, мальчик. Теперь уже смысла нет врать. Ты скоро сам все увидишь. Совсем скоро».
Часть 2. Мишель, как ошпаренная, шарахается от окна. Переводит дыхание. Показалось? Как это может быть? Что это все? Ее подмывает перекреститься, как будто это все каким-то образом может ей тут помочь. Она снова приникает к глазку, который проскребла в краске. Теперь в тамбуре никого нет. Ни одного из этих четверых жутких людей, которые сидели пирамидой, что ли, сидели друг на друге. Нет Саши. Мишель принимается скрести краску снова. Отчаянно, быстрее и быстрее расширяя эту лунку. Нет, ей не почудилось. Она действительно видела его там. И то, в каком состоянии она его видела. Сначала напугала ее, а теперь... Теперь она чувствует, ему очень плохо, очень больно. И неважно, что творится с ним сейчас, он страдает, и ему нужно помочь. Когда лунка, которую она проскребла в краске, становится размером с ее кулак, она снова заглядывает в окно. Оглядывает окровавленный, изгаженный тамбур, решетки на окнах. Наверное, всех этих людей, которых она видела, везут в концлагерь, везут на казнь, поэтому они и раздеты догола, поэтому избиты и изодраны, поэтому сидят в этой странной, чудовищно неудобной позе. Там кто-то заставил их. Какой-то надзиратель. Это никакой не туберкулез. Люди из локомотива лгут. Тут какой-то ужас творится, какая-то жуть. Она стучит в это крохотное окошко в окошке, стучит ладонью, надеясь, что Саша услышит, что он вернется к ней, что узнает даже через стекло респиратора. И он возвращается. Одним прыжком он возникает в тамбуре. Глаза у него бегают, не могут остановиться. На губах пена. Он что-то говорит, что-то повторяет не ей, потому что опять потерял ее, а самому себе. Вдруг в тамбур таким же точно прыжком влетает еще один человек. Невозможно худой, с руками, висящими как плети. И тут же третий. Эти трое одновременно, будто кто-то ими тремя сразу как марионетками управляет, поворачиваются к окну, и вот теперь они находят Мишель. Саша наклоняется, чтобы быть вровень глазами с лункой, через которую она пытается его поймать. Коротко размахивается и бьет кулаком ровно в ее лицо, в ее глаза. то крохотное окошко, которое она проскребла, чтобы увидеть его. От неожиданности она вскрикивает, чуть не падает навзничь с высоты вагонной приступки на пути, еле удерживается. На стекле трещины. И окровавленный кулак лупит тут же снова в стекло, разгоняя трещины дальше, дальше, и проклевываясь через стеклянную скорлупу наружу. Прежде чем она успевает понять, что надо спрыгнуть, стекло разлетается брызгами, чуть не ей в глаза. Пальцы хватают ее за волосы и с нечеловеческой силой дергают внутрь, в острые стеклянные зубцы. Она визжит, как резаная, упирается свободной рукой, а ее тянут и тянут. Мелькает картинка, весь тамбур набился уже ободранными, исчесанными в кровь голыми людьми, и все они молотят в окна кулаками, повторяя один в один движение Саши. У некоторых руки сломаны, поэтому и висят, и они хлещут свисшими на коже и мышцах предплечьями, как плетками, зарешоченные вагонные стекла. И говорят, говорят, говорят что-то невразумительное, что-то дикое, что-то омерзительное и бессмысленное. Нагромождают слова, давятся ими. От одних хочется вырвать, другие не значат ничего, третьи заставляют кулаки сжиматься помимо ее воли. Мишель визжит истошно, чтобы перекричать это бормотание, но чувствует, как руки, как ноги, как шигаон бурые, видит, как ободон, кровь, как там робкий шкиштер, как осколки в глазу, как мертвые дети, руб головы, раскроенный об угол, как мухи на глазу, как вырванные мавит из живота у залгиху, младенцы, как дерьмо, как смерть, возьми, забери, забери меня, шигаон. Прямо над ухом грохот. Как будто бомба упала прямо на ее дом. И звон стоит звон. Голова взрывается болью. Изнутри острая, пронзительная. Мишель лежит на мосту, смотрит вверх. Зеленое небо. Вагон стеной. А там дед ее держится за поручень. Сует автомат внутрь. Садит еще выстрел. Раз, раз.
Деда, деда.
Бегут еще люди. Эти, которые там с ним были. Мишель пытается встать, но голова кружится. Она прикладывает руки к ушам, чтобы не так звенело. Они в красном. Дед снова жмет курок. Автомат прыгает и вдруг его бросает. Стекло уже разлетелось совсем, осталась только решетка. Мишель пытается встать снова. Дед берется двумя руками за решетку. С той стороны окровавленный человек тоже. Дед начинает шептать что-то, шептать, и те, кто ему на помощь прибежал, тоже лезут, пихаясь по лестнице, на закорке друг к другу, говорят что-то, пытаются друг друга перекричать, но Мишель не слышит из-за звона, что кричат. Ей хочется, хочется, как меда страстного, как сладкого. Дед, дедушка, дед Никита, он стаскивает с себя противогаз, раскачивает голову, и Мишель видит, что с той стороны решетки другой человек, жуткий, кошмарный, голый человек, пена на губах, лицо, как будто с него кожу спустили. Одни белки белые, как отражение деда в этом зеркале, размахивается так же с ним в такт, и оба с точностью до мгновений с размаху молотят лбами друг в друга через решетку. И еще раз, и в третий, и четвертый, и пятый, а потом оба отваливаются в разные стороны. Мишель подползает к деду. На нем нет лица. Все сломано. Осколки белые торчат. Он мертвый. Вместо него забрался к окну коц, уже без противогаза, и точно так же, как будто ему завидно, что дед уже освободился, но он еще нет, находит себе с той стороны напарника, и то же самое, то же самое. Раз, 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 с такой силой, с такой ненавистью, с такой страстью, спешкой, как будто только ради этого и жил всю жизнь, чтобы тут, сейчас, как будто изнутри него что-то рвется, чему тесно в черепе, в коже, что нужно выпустить, как будто душа сама, как пар в скороварке, разрывает это идиотское ненужное все мясо, кожу, кость. И потом коц тоже отваливается, как насосавшаяся пиявка, ленивый теперь, потому что я не живой. Мишель тормошит мертвого деда. «Вставай! Вставай! Просыпайся!» Но из него течет багровое желе. Один глаз только смотрит в нее.